empresariales.
Доброе утро, Крым, это радио
Крым
Реалии. Сергей Макрушин, Катя Некречи, и мы уже готовы джемить и готовы выходить в эфир для того, чтобы говорить с вами о разных интересных темах и для того, чтобы мы все с вами были в хорошем все-таки таком настроении.
И хорошо информированы.
И хорошо информированы.
Напомним, что в Крыму нас можно слышать на частоте 105.9 FM онлайн. Нас можно слышать и видеть на сайте Крым Реалии трансляции наших эфиров, видеотрансляции. Смотрите на Facebook и YouTube на страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы внимательно читаем все, что вы нам пишете.
Внимательно читаем, и сегодня мы готовы с вами поделиться и обсудить вот такие вот новости. Ну, во-первых, у предприятия «Крымский Титан» долг на почти 2 миллиарда рублей и новый собственник.
Исторический экскурс по мечетям Бахчисарая в проекте «Тугра».
Такой вот виртуально немного для наших радиослушателей, да. Мы вам все расскажем. А потом, что же с Тимати, почему его последняя песня набрала больше миллиона дизлайков, и вообще, откуда она пропала из Ютуба? Мы это тоже обсудим.
Обо всем этом поговорим. Я напомню, что мы не только читаем ваши комментарии, но мы готовы вас внимательно выслушать. Вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Новости. Итак, Екатерина Некречи и Сергей Макрушин в прямом эфире радио «Крым Реалии». Это программа «Доброе утро, Крым». И так, как мы обещали, мы отвлекаемся немножко от политики и социалки, не начав с ней разбираться, но давай вот с таких новостей, с культурных. У нас выходит исторический видеоблог «Тугра». Я очень рекомендую ознакомиться с ним на сайте «Крым Реалии». Мы же поговорим о последнем выпуске, в котором Фатима Осман и Элидар Халилов рассказали о мечетях Бахчисарая.
Еще в конце 18 века в Бахчисарае было 38 мечетей. Культовые религиозные сооружения были практически в каждом квартале. Более того, сами кварталы часто называли именем расположенной в нем мечети. Рядом с молебельным домом нередко строили фонтан, чтобы верующие могли сделать омовение перед началом молитвы. Сейчас в Бахчисарае действуют 4 мечети. Главной действующей мечетью Бахчисарая по праву считается Биюк-хан-Джами. Она расположена на территории ханского дворца и до начала реставрационных работ всегда была открыта для верующих. Еще одна из сохранившихся старых мечетей Бахчисарая – Тахталы-Джами. Она была построена на средства дочери Хаджи Селимгирая в начале 18 века. Мечеть Урта-Джами располагалась в самом сердце старого Бахчисарая. В советское время ее здание использовалось как кинотеатр, однако в 2013 году семья Умеровых восстановила мечеть. Еще одна действующая мечеть столицы крымских ханов спряталась в узких улочках старой части города. Мечеть Мулла Мустафа, судя по табличке над входом, датируется 17 веком и построена на средства портного Кантемира. Однако, по словам историка Алексея Гайворонского, эта табличка могла принадлежать другому зданию. Согласно архивным данным, Мулла Мустафа Джами была построена в 30-е годы 18-го столетия.
Интересно, рекомендую блог «Тугра» на сайте «Крым Реалии».
Он исторический, и на самом деле он не так часто выходит, да, то есть не каждый день, по-моему, пару раз в месяц на самом деле выходит.
Но чтобы подобрать интересные факты,
да,
действительно нужно время. Я вот не знал, что целые районы в Бахчисарае называли в честь мечетей.
Да, а еще также вот не совсем понятно, как относится, в общем-то, к кинотеатру в мечети. С одной стороны, звучит крайне любопытно и нестандартно, да, что такое может быть. С другой, как-то ужасает факт уничтожения культурного наследия.
Я могу сказать, что такое в Крыму было сплошь и рядом. Я вот начинал вообще свою карьеру, да, журналистскую на радио Крым. Есть такое, возможно, еще проводное радио, да, которое по радиоточкам. И, собственно, редакция этого радио Крым, она находится в помещении Крымской киносы. Я там был, видел эти все перекрытия, которые устроены прямо внутри храма, эти все студии. Ну, выглядит, на самом деле, не очень, да, потому что это действительно памятник, это для крымского народа. Это очень очень важное здание, да, если мы говорим о киносет. Ну, и...
Ну, это может быть немного еще похоже на те традиции,
в кавычках. Но это было явление времени, да. Да,
когда могли просто в исторических зданиях там размещать и что там, и какие-то,
да,
больницы,
что угодно, клубы,
и психбольницы,
и
да, и склад, и все остальное. То есть это, конечно, такое вот странное отношение или совсем пренебрежительное отношение к историческим памятникам. Но и сейчас мы также поговорим с вами и о других темах. Таких темах, как, например, собственно, новые... Мы немного поговорим о политике в том
числе. О политике все же, ну давай.
Очень-очень коротко, да, потому что интересно, мы обсуждали в наших эфирах, что такое депутатская неприкосновенность, точнее, ее ограничение. И на самом деле крымчанам тоже интересно, что происходит в Киеве и какие решения принимает новая украинская власть. Ну вот новоизбранный украинский парламент, напомню, ограничил депутатскую неприкосновенность. Закон вступит в силу с 1 января. И вот корреспонденты Крымреалии спросили у крымчан, как они относятся к такой инициативе и как оценивают первые шаги президента Зеленского. Давайте послушаем.
Неприкосновенность — это значит как? Они могут уже не могут творить все, что хотят. Ну, допустим, как вспомните, вот ездил кто этот бывший сейчас прокурор? Луценко. Он ездил где-то что-то, ну, показывали же, где-то что-то он там, и ничего, вроде депутат, и все сходило с рук. А у меня брат, я помню, был не депутат, простой человек. Он что-то, мелочь какую-то сделал, ему сразу год дали. И вчера говорили, да, 100 дней, вот и сейчас его, вот у меня. Ну, пусть дяди большие там думают. А что он сейчас дал, в общем, за 100 дней он что-то... Нам-то это ничего не отразилось, понимаете, ничего. Мы-то вот как жили, вот так живем, слава богу, как у нас. У нас нет войны.
Это очень хорошо. А то они уже зажрались, я думаю. Воруют на каждом шагу. Это очень хорошо.
В России это стоит сделать?
Конечно.
Да ничего он не сделал. Он просто еще пока тренируется, наверное. На своей команде, что из этого получится. Он же актер. Рейгана помните?
Да.
Вот Рейган примерно тоже так же себя вел в то время. Ну, удачи ему, если что получится.
Не такой президент, я думаю, должен быть в Украине. Ну, наподобие Путина ж. Кого-нибудь, наверное, нужен все-таки. Так должно быть. Там же воровство, кругом воровство.
Надо менять, так надо всех менять. Зеленскому. А он же одних меняет, других не меняет. Будущее у Украины, если это не повернуть, если к власти не придет нормальный украинец, патриот. Вот наши российские информационные пушки, я имею в виду, что как Собеева, они вот главного не видят. Они рассказывают о том, о сём, о сём, а главное не видят. Показать, что у нас идет подрывная работа. Масонская организация, тайная организация.
Но все-таки же они какую-то имеют силу, какую-то там, это я не знаю, может быть. Может быть и правильно. Не знаю, я в политике как бы не очень.
У меня сестра живет просто в Украине, в Алтае. И, например, даже, ну, как бы так сказать,
мне
лучше,
кажется,
лучше
хороший...
бы оставался бы Порошенко.
Нет.
Если им было лучше с Порошенко, как бы... Ну, бичвально.
Ну, я понял.
Говорят, что так и так.
Ну, лучше.
Лучше было.
Он 100 дней как бы пробыл уже президентом, его короновали. Все, а дальше как будет он себя вести, это неизвестно, просто интересно.
У меня первая задача, он сказал, прекратить войну и забрать Крым. Его слова? Для чего это сказано? А дело, что войну не прекратил? Вы знаете, я не сильно в политику падаю, дай бог, что нам... пенсию еще добавили. И так крутиться, выживать.
Ну что ж, внимательно крымчане следят за политической ситуацией в Украине. В этом нет ничего удивительного на самом деле, потому что, как мы помним, крымчане принимали активное достаточно, насколько это возможно, активное участие и в выборах президента Украины, и на парламентские выборы ездили, несмотря на то, что для этой процедуры нужно два раза как минимум пересечь админграницу.
А это значит потратить время, потратить деньги, да, но тем не менее мы видим, что находится много крымчан все-таки, да, которые приезжают. Ну, в общем-то, тут еще надо учитывать, что телевизор-то не молчит и ничего не скрывает, и показывает какие-то, в общем-то, новоизменения или передвижения украинской политики. И если это российский телевизор, то показывает он-то, конечно, абсолютно не так, как это делает украинские независимые медиа, да, освещая, стараясь освещать те события, которые происходят очень бурно, порой, но все-таки с фактами. Поэтому, знаете,
поэтому
старый добрый метод.
Слушайте радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии, потому что у нас есть и программа «Украинская служба Радио Свобода», «Русская служба Радио Свобода». Тогда вы будете знать от журналистов, которые находятся на месте событий, которые общаются непосредственно с участниками с этим событий, о том, что происходит.
Не только слушайте, но и принимайте непосредственное участие. Мы всегда рады слышать крымчан в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Я его еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Записали? Да. И номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 31 18.
Крымчане имеют право знать.
Сережа и наши дорогие слушатели и зрители в Ютьюбе, я не знаю, знали ли вы, я сама буквально вчера вечером услышала о такой истории, что российский рэп-исполнитель, ну там рэп-поп, в общем, все там навязано, достаточно известный, конечно, артист Тимати, записал совместный трек, это уже не первый их трек, вместе с Гуфом, российским рэпером, и, собственно, этот трек называется «Москва», и он перекрыт красивым видео с коптера, я не знаю, или с вертолетов, но вроде говорили, что это коптер красивой Москвы. Вот, знаешь, прям ярко красивый цветокор, и классные планы, и новое здание, и, значит, и Кремль, и все дела. И под эту вот песню. То есть это такой вот ура-патриотический трек, который взорвал интернет, и вот почему. Клип «Москва» российских рэперов Тимати и Гуфа за 2 дня стал самым негативно воспринятым видео в истории российского YouTube, сообщает об этом русская служба Радио Свобода. Композиция вышла 7 сентября, и на момент написания этой вот новости, то есть это вчера, да, сегодня, вчера вечером было уже не миллион, а 1 200 000 дизлайков. Вот я лично видела 1 200 000 дизлайков.
Так, хорошо.
И
а
только
сколько?
62, там, ну, в общем-то, до 100, то есть, получается, 60-70 тысяч лайков было. Клип и трек посвящены Москве и вышли в день города. Гнев пользователей вызвали строчки. «Не хожу на митинги и не втираю дичь, хлопну бургер за здоровье Собянина и тот самый город, что не проводит гей-парады». Эти строки читает Тимати, и пользователи в сети заявили о продажности исполнителей и о том, что клип заказан властью. Мы бы послушали фрагмент, но авторские права мы не должны нарушать, но с другой стороны, сегодня утром, готовясь к этому эфиру, я не нашла уже этот клип, что самое интересное.
Так вот в том-то дело, что, может быть, уже нельзя прослушать.
Может быть, уже нельзя, но на самом деле не совсем нельзя, немножко можно. Я сейчас исполнил несколько строк. В общем, припев там такой. Дорогие слушатели, прошу прощения за то, что травмирую вас. Москва, в любое время дня и ночи. Москва, здесь ты найдешь все, что захочешь. Ну, в общем, там сияет яркими огнями. Москва, Москва, Москва. А потом, это тоже, знаешь, самый интересный момент. Вот эти вот строки, они действительно жесткие в том плане, что так, как говорят пользователи соцсетей. Ну, например, тот самый город, это Тимати читает, тот самый город, что не проводит гей-парады, в общем-то, да, и это на самом деле вот впечатлило очень сильно. Он говорит о том, что в пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь, помню этот город 15 лет назад, отвечаю, он сейчас мировой стандарт. Вот,
вот и... Мне странно, почему вот сейчас, да, об этом стали говорить и дизлайки стали собирать Тимати и Гуф, потому что, по-моему, вот в таком ключе они творят уже очень давно.
Да, но здесь конкретно упоминаются фамилии политиков. Например, я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова. Сейчас я наблюдаю за Собяниным. Каждый старается что-то сделать по-новому. Но главное, чтобы у нас было взаимопонимание.
А это перед выборами, да, было?
Да, это же опубликовано было 7 сентября.
Да.
Выборы 8 сентября. То есть это, конечно, можно, как разные комментаторы говорят, ну, расценивать и с этой точки зрения, да, что это предвыборное.
Элемент предвыборной агитации.
Конечно. Ну, смотри, на своей странице в Инстаграме Тимати, настоящее имя его Тимур Юнусов, ответил на критику, заявив, что Ему не стыдно за трек, он не получил за него деньги и не спасает таким образом свой бизнес. По словам исполнителя, далее цитата...
И тот же удалил его с YouTube.
Да, как-то он пропал, в общем-то. Значит, по словам исполнителя, в молодежных кругах модно хаять власть, а сам он испытывает безмерное уважение к мэру города. Тимати также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что половина их участников получает за участие в политических уличных мероприятиях деньги. Далее цитата. У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах. Кто это все спонсирует? Несложно догадаться. Подумай, ты же умный парень, написал исполнитель.
Чего не сделаешь ради того, чтобы сохранить свое место в голубом огоньке?
Да, как вариант. Но смотри, на самом деле... Или этот, а Тимати ездил, да?
Ну, конечно.
Да. Ну, в общем-то, смотри, тут еще просто интересный момент, потому что некоторые пользователи YouTube, во-первых, подложили под эту песню видеоряд с митингами, там, где разгоняют российские силовики участников митинга, бьют их. И таким образом эта песня все равно в YouTube пока что сохранена, во всяком случае. Также YouTube-блогеры массово отреагировали, российские, на эту историю. Вот, например, блогер Антон С. Лайф так прокомментировал всю эту ситуацию.
Это не просто пропаганда, а это люди сыпят соль на рану. И после этого говорят, у нас был просто дрон, и мы за 2 дня сняли. Да может быть вы и сняли за 2 дня, и 100% у вас был дрон. Но это также 100% проплаченная рекламная кампания для выборов. Че вы делаете, мужики? И, конечно же, ответ Тимати. Он тоже работал бесплатно. Знаете, вот душа рвалась в Москву поздравить.
Ну, вот, да. Но на самом деле, это не первое история, когда собираются много дизлайков. Например, пользователи сети сделали вот со своей версией клипа, заменив видеоряд на кадры задержания и избиениях на митингах в Москве в июле-августе этого года. Ранее о самом задизлайканном видео в истории России... Это когда палец у вас вот так, вот я показываю для наших YouTube-зрителей. Нам такой палец не ставьте, пожалуйста. Так вот, значит, ранее задизлайканным видео самым был, это в российском сегменте, если мы говорим YouTube, был клип на композицию «Я роняю Запад» рэпера Фейс. У этой композиции 16 миллионов просмотров, 307 тысяч лайков и 675 тысяч дизлайков. Но даже нет миллиона. Я просто о сравнениях. Ну, также отметим, что рэпер Тимати поддерживает Владимира Путина. На выборах президента России в 2012 году он снялся в агитационном ролике «Почему я голосую за Путина». На выборах 2018 года Тимати был доверенным лицом Путина. Исполнитель неоднократно выражал поддержку Путина в своих композициях. Но, смотри, Гуф, да, вторая сторона на так. самом деле. Гуф записал видео, наверное, в Инстаграме он вышел, я смотрю, в Ютубе, что вот буквально фрагмент с ноутбука, если так можно, мы послушаем, очень короткий, и вот что он сказал.
Сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве, и бля, буду...
Ой, в общем-то, я просто онлайн запустила, только что увидела. Смотрите, Гуф говорит о том, что он просит прощения за этот клип, и он не знал. Может быть, поэтому
мы, видимо,
видео удалено.
Очень искренне просим.
Очень искренне, да. Я вроде нашла, отслушала фрагмент без всяких слов, но и он
мы
говорит, что он просто не знал.
Мы просим прощения за Гуфа в эфире, на самом деле.
Он не знал контекст, и, в общем-то, очень сильно сожалеет, что он не разбирается в политике. И, ну, пользователи ему пока что пишут, что не верят. В общем-то, разные есть комментарии. Но в общем, такая история, дорогие мои. Поэтому слушать музыку, оказывается, нужно тоже аккуратно, потому
делать
что
музыку нужно
качественно...
так, чтобы не было стыдно.
Да,
ее
могут
потом
сделать качественно, круто, но туда зашить определенные смыслы. Но, как мы видим, реакция пользователей есть.
Тимати, я думаю, скоро выступит с новым треком, в котором будет весь текст состоять из одного слова «Путин, Путин, 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 Путин,
Не подбрасывай, Путин, не Путин, надо Путин. Делиться идеями, дорогой Сережа, всяко может быть. Ну, в общем-то, такие у нас новости, несколько тем, которые мы разобрали с вами этим утром, а дальше Армянск в руках крымского титана. Это тема программы основная, которую мы разберем вместе с вами через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Я вам напомню, что вы можете слышать нас на Крымском полуострове на частоте 105,9 FM онлайн. Мы доступны на сайте «Крым Реалии» в любое время дня и ночи с любой точки земного шара. Также нас можно смотреть на Facebook и на YouTube. У нас работают видеотрансляции. Там вы можете не только на нас посмотреть, но и задавать свои вопросы, комментировать, общаться под нашими эфирами. Пожалуйста, мы даем такую возможность. Также мы даем вам возможность принять участие в нашем эфире непосредственно, если вы позвоните по телефону, это случится. Итак, номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас из Крыма, я повторю этот номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, о чем мы сейчас будем говорить? Мы будем говорить о Крымском Титане. Мы знаем о ситуации, об экологической обстановке в Армянске и что она непосредственно связана с Крымским Титаном. Итак, у предприятия Крымский Титан в Армянске появился новый собственник. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым-24». Название компании и ее бенефициары, выгодополучатели, не уточняются. Новый собственник Крымского Титана должен решить все проблемы с ухудшением экологической ситуации в Армянске. Давайте послушаем комментарий Сергея Аксенова и продолжим.
Ситуация лучше в городе Армянск. У нас критические значения, я имею в виду с точки зрения концентрации серной кислоты, кислотонакопители, это 12%. То есть сегодня могу сказать ответственно, угрозы для жизни и здоровья для граждан нет. Есть проблемы с непосредственно самим предприятием. В августе месяце на предприятии появился новый собственник, который на сегодняшний день вот готовит предложение свои в части продолжения этой дорожной карты. При том, что я уже говорил и вам тоже хочу повторить, если собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано, будет обращено в государственную собственность. Шутить я ни с кем в этой части не собираюсь. При этом трудовой коллектив будет работать и так далее. Надеемся все-таки, что сегодня новый собственник предпримет достаточные шаги, достаточные меры для того, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. Или с ними, или без них. Но я гарантирую, что переработка всех этих вредных веществ в кислотонакопители будет. Понимаю, то есть, что без предприятия городу не жить однозначно. Так что вот новый собственник уже был в правительстве Российской Федерации, дал определенные гарантии. Мы знаем, что предприятие обременено банковскими кредитами. Я в деталях знаю положение дел на предприятии. При этом есть гарантии от собственника и от руководства завода о том, что задержек по выплате заработной платы не будет. Я держу контакт в том числе и с представителями профсоюзов, трудового коллектива. Гарантирую еще раз, что предприятие будет работать. По форме собственности, если частники окажутся не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, он будет обращен в государственную собственность, и предприятие продолжит работу. Титану быть.
Мы обратились за комментариями относительно этой ситуации в акционерное общество «Крымский Титан» и группу компаний «Групп ДФ». Дмитрия Фирташа ждем ответа. Сейчас я приветствую в нашем эфире Валентину Самар, руководителя Центра журналистских расследований. Валентина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же происходит с «Крымским Титаном»? Насколько мы можем доверять словам Сергея Аксенова о том, что меняется собственник? Действительно ли идет смена собственника, либо мы наблюдаем какую-то попытку спрятать очередной раз структуру владения этим активом?
Ну, доверять, не доверять, я как-то этими категориями не живу. Я проверяю, как правило. Пока что на данный момент мы не можем сказать, что есть подтверждение документальное, какое-то документированное словам господина Аксенова по той причине, что... начнем с того, что надо напомнить, что «Крымский Титан», как мы по-старому называем это предприятие, существует в двух юрисдикциях одновременно. То есть после оккупации Крыма Россией де-факто российское законодательство работает на полуострове, все предприятия должны были перерегистрироваться по российскому законодательству, при этом они же остались и в украинских реестрах. Поэтому в украинской юрисдикции «Крымский Титан», завод конкретно, который находится в Армянске, называется филия компании «Ukrainian Chemical Products», которая, собственно говоря, перерегистрировала такое название «Крымского Титана», новое в украинской юрисдикции. Это перерегистрирован юридический адрес, компания находится в Киеве, в Парусе, где, собственно, находятся офисы всех компаний Фирташа, украинские активы. И в российской юрисдикции было решено вот этот вот филиал, армянский филиал Ukrainian Chemical Products, сдать в аренду специально созданной московской компании, да, которая называется «Титановые инвестиции». И таким образом управлялось это предприятие. Я ни в российских, ни в украинских реестрах пока что не вижу смены структуры собственников. Возможно, она произошла где-то там в офшорах, да, в юрисдикции каких-то иных государств, по той причине, что мы знаем, что собственником титановых инвестиций является кипрская компания, возможно, где-то там. Потому что в украинском реестре, я вот открыла сегодня утром специально еще раз, все, что можно было открыть, про Ukrainian Chemical Products, все так же эта компания принадлежит, зарегистрированная в Германии, ее конечным бенефициаром является Дмитро Фирсташ, а компания принадлежит Остхем, которая зарегистрирована в Германии. Поэтому никаких пока что данных о смене структуры собственника на данный момент в документах в реестр государственных России и Украины нет. Это первый момент. Второй момент, действительно, и об этом Аксенов тоже вспомнил, крымский титан закредитован, что называется, под самую завязку. И мы знаем, что уже на ноябрь месяц перенесено заседание московского суда по делу о банкротстве крымского титана. Вот этот плюс, наверное, временной и был необходим для того, чтобы понять, что делать с этим предприятием. Мы знаем, что деньги Фирсташ должен ВТБ, Внештурбанку российскому, что имущество все арестовано, в том числе и активы Фирсташа на Кипре. Мы знаем о том, что ему выдавать, по сути, нечем пока что, иначе бы он уже расплатился. Идут суды параллельно и в украинских судах, в том числе Титановые инвестиции, это московская компания, судится с Ukrainian Chemical Products, у них между собой там нерешенный. В общем, я не знаю, как можно было продать этот актив, который, а, закредитован, который, б, находится под арестом, и, в, известен его, скажем так, кредитор. Есть один только вариант. Кредитор может стать собственником этого актива. Но, опять же, в реестрах пока что это не отражено.
Как дошел крымский титан до такой жизни, это проблема его собственника, да, его каких-то неурядиц финансовых, да, и проблем с законом, как мы видим, либо это результат санкций, потому что мы видим, что крымский титан не останавливали, его не останавливали даже тогда, когда в Армянске уже началось экологическое бедствие, когда людей начинали из города эвакуировать, мы видели, как трепетно относились к крымскому титану и старались не останавливать его работу, и возобновили ее, как это только посчитали возможным. А конкретно, да, будем говорить, когда температура воздуха снизилась и перестали испарения подниматься в воздух. Итак, что же случилось с крымским титаном, почему он сейчас в таком бедственном финансовом положении?
Что случилось со многими предприятиями, которые либо ушли из Крыма, либо вынуждены были закрыться, либо их отжали, либо их под видом национализации, либо их перекупили по бросовой цене. Причина этому – это оккупация, попытка аннексии Крыма Российской Федерации. Потому что мы помним, что в 2012 году, когда президент тогдашний Янукович перевязал красную ленточку или чуть раньше на новом цехе, да, который серную кислоту производит. И Фирсташ собирался удваивать объемы производства двуокиси титана на этом предприятии. Для этого у него уже была вся практически цепочка от спецдозволов, спецразрешений на разработку новых месторождений в Житомирской области. Они, кстати говоря, и до сих пор у него есть. И строительство собственного обогатительного комбината большого, чтобы уйти с государственного Иршанского, либо же вместить казахстрианное с полезным, продолжать выдаивать государственное предприятие и строить собственное. У него была вся цепочка, плюс еще сумма химпром. То есть он вырастал до крупнейшего, ну, в Европе уж точно, производителя двуокиси титана. И все это накрылось медным тазом. Под это он брал кредиты под расширение производства. Накрылось медным тазом в связи с оккупацией Крыма, а потом в связи с введением санкций, которые с 2014 года введены в Крым, куда ничего, никакое сырье завозить нельзя, и экспортировать произведенные на Крымском полуострове товары и либо, ну, любые продукты также запрещено европейскими секторальными санкциями. Украина закрыла порты, Украина закрыла железнодорожное сообщение с полуостровом, и дальше пошли то, что мы называем именитные схемы, за которые мы следим уже третий год, и из-за которых попал под санкции и титановые инвестиции московские. Да. И поэтому весь этот комплекс, который последовал, событий, решений, введения санкций, он же последовал, да, после того, как осуществилась вооруженная агрессия против Украины и были введены санкции против Российской Федерации, конкретно наложены секторальные санкции на Крым. Вот отсюда все беды. Ну, а то, что завод продолжает работать, конечно, мы же знаем, что, во-первых, это завод-город. Город вырос вокруг этого завода. И если этот завод закроется, значит, весь город нужно будет содержать из каких-то других ресурсов. Это нужно будет трудоустраивать десятки тысяч людей. Это нужно будет серьезные вливания вообще в эту территорию. А во-вторых, это всегда был не только градообразующим предприятием, это был один из крупнейших плательщиков налогов в крымский бюджет, который, как мы знаем, весьма проблематичен для России по той причине, что 75% крымского бюджета приходится субсидировать от федерального бюджета. Крым не зарабатывает на себя. И с каждым днем это становится все проблематичнее по той причине, что население растет, растут потребности у него, нету воды и так далее. И, естественно, большая проблема для крымского титана – это отсутствие днепровской воды, потому что нарушен технологическая цепочка. Из-за этого беды с экологией. И эту проблему не решить. Там уже набили скважин, не знаю, сколько десятков, они не решают эту проблему, идет только засоление почвы. Поэтому во главе угла стоит то, что должно быть решено прежде всего для того, чтобы экология там была и бизнес продолжал, бизнес мог себя спасти, можно так сказать. Хотя мы видим, что все украинские олигархи оттуда уже вынуждены уйти. Косюк вынужден был продать свои аграрные огромные активы.
Даже те, кого национализация минула.
Ахметов, да, те, кто отбился, скажем так, от национализации, и им пришлось с убытками уходить оттуда, продавая свои предприятия, опять же, то ли через подставных лиц, очень высокопоставленным российским политикам, чиновникам, как это сделал Косюк, либо же это забирает российский. Теперь эти предприятия кормят Росгвардию, мы знаем, это крупнейшие, теперь там около 5 миллиардов уже на тендеры они на Росгвардии мясо и другие продукты. То же самое случилось с активами Ахметова, который сначала переписал свои портовые активы в доковой бухте Севастополя на менеджеров Кума Игоря Крутого. Затем все равно российская оборонка забрала эти активы, северную компанию, имею в виду, и самый большой сухой док, который принадлежал предприятию морской индустриальный комплекс. Теперь им владеет компания, которая, в свою очередь, принадлежит Красному Сормову. Красное Сормово входит в подсанкционную компанию Объединенной строительной компании России. Вот с санкциями тоже интересно как раз получается. Дело в том, что если эта сделка по крымскому титану и происходила, то она происходила в нарушении украинского законодательства. Потому что на данный момент неизвестно о том, что антимонопольный комитет санкционировал, скажем так, эту сделку. Нет у нас решения АМКУ о разрешении продажи этого актива, если он продавался, да, и вообще любые действия, которые были. Точно такие же нарушения были и при сделках с активами Ахметова, Косюка и прочих, предпринимателей крымских, которые продавали свои активы, либо же за счет им платили деньгами из кредитов банковских, как это в случае с Косюком, а банк подсанкционный Россельхозбанк. В общем, также и активы Ахметова достались компаниям, которые входят в объединенную строительную компанию, которая находится под санкциями США, ЕС и Украины.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Она довольно-таки так основательно рассказала о ситуации, которая происходит в Крыму, как и с крымским «Титаном», так и с другими активами украинских олигархов, которые, вот как мы слышали, да, отбились от процесса национализации, но помогло это мало. Подробная информация расследований, Центра журналистских расследований, есть на их сайте, можно тоже ознакомиться и читать. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что мы говорим о крымском «Титане». В Армянске у этого предприятия появился новый собственник, заявляет нам Сергей Аксенов. Но пока каких-то изменений, как уже говорила Валентина Самар, в реестрах украинских, российских и кипрских не прослеживается. Поэтому будем дальше следить за ситуацией. Тем временем я приветствую в нашем эфире Михаила Гончара, президента Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, в чем ценность предприятия «Крымский Титан», откуда там сейчас берется сырье и куда сбывается продукция.
Ну, ценность предприятия состоит в производстве предприятием двуокиси титана, базового сырья для производства широкого спектра продуктов, промышленной продукции, начиная, скажем, от банальных лакокрасочных материалов и заканчивая, собственно говоря, производством самого титана, как металла, в конечной цепочке.
Спрос должен быть большой, да, но...
Традиционно спрос большой, совершенно верно, вот, и поэтому это такой голубая фишка, этот актив всегда был. Производство двуокиси титана происходит из ильменитовой руды, и вот Валентина Самарина в двух словах сказала об этом, то есть когда «Крымский Титан» работал как предприятие в химическом комплексе Украины, то все было просто, логическая цепочка очень простая. Вот Житомирщина, карьер, берется ильменитовая руда, грузится в вагоны по железной дороге, там, ну, километров, наверное, 700 в общей сложности, и все на предприятии. То есть, как говорится, коротко, дешево и сердито. А теперь... После российской агрессии против Украины, оккупации, аннексии Крыма, санкций, соответственно, логистическая цепочка очень удлинилась. И она не просто удлинилась, она стала мультимодальной. То есть была разработана, в принципе, обходная схема. Сырье из карьера грузится на железную дорогу, отправляется в порт, как правило, это южный, перегружается. Вот, потом грузится на судно, которое везет это все в Турцию, порт Самсун, к примеру, разгружается, потом приходит другое судно, загружается, везет в Камыш-Бурун в Крыму, нарушая санкции, турецкие судна этим пользовались, этой схемой, разгружается, дальше грузится в вагоны и доставляется в конечном счете на тот же «Крымский Титан». То есть вот это удлинение логистической цепочки, оно не просто как бы ударило по всему бизнесу, оно практически привело к тому, что предприятие стало убыточным, плюс действительно дефицит воды, хотя это как бы было собственником предприятия, ну, грубо говоря, перпендикулярно. Вот, и они использовали это все. Теперь же ситуация, полагаю, что аналогически подходит к какому-то финалу, вот в виде процедуры банкротства, там взыскания долгов и так далее, потому что дальше эта убыточная схема продолжаться не может. Но будет ли изменение собственника на самом деле, конечного бенефициара точнее, или это просто перепрятывание актива, скажем, из одной кубышки перемещение в другую кубышку? Да, формально там будет какая-то другая офшорка, вот, а конечный бенефициар сохранит актив в своих руках. То есть вот пока что вот однозначного ответа
в этой ситуации,
высказываниях Аксенова, нет.
Да. В этой ситуации самый важный вопрос, наверное, для тех, кто слушает нас сейчас в Армянске, что же изменится для них? Будет ли проведена обещанная модернизация? Снизится ли количество выбросов в окружающую среду от этого предприятия, как уже снова обещает Аксенов крымчанам?
Ну, обещать можно, Аксенов много чего обещает. Вот. Но за счет чего проводить модернизацию? сначала новому собственнику, если он действительно будет этот новый собственник, ему надо выплатить долги этого предприятия. Они не маленькие. Поэтому я не думаю, что если появится какой-то новый собственник, так он сразу начнет модернизировать и инвестировать. Потом, опять-таки, вопрос оптимизации бизнес-цепочки. Надо сделать тогда другую цепочку с сырьем, но опять же таки, оптимальная бизнес-схема – это привязка к украинским источникам сырья. Я не исключаю того, что речь может идти о каких-то пока что неартикулируемых полностью открыто и публично сделках, которые будут связаны с тем, чтобы вот эту цепочку каким-то образом оптимизировать с точки зрения затрат, минимизации производственных затрат. Но в любом случае сейчас и в ближайшем будущем речь не будет идти о какой-то модернизации предприятия, а тем более о об улучшении экологической обстановки вокруг самого предприятия. Опять же таки, без днепровской воды вопрос экологии не решить.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21». Я напоминаю, что говорим мы о дальнейшей судьбе предприятия «Крымский Титан» в Армянске. Аксенов Сергей заявил, что у предприятия появился новый собственник, но не уточнил название компании и ее бенефициаров. И как мы уже выяснили сегодня в эфире, что пока в реестрах и в украинских, и в российских, и в кипрских никаких изменений в структуре собственности не появилось. Поэтому мы ждем, что же будет происходить с «Крымским Титаном». Пытаемся понять, о чем же говорил Сергей Аксенов, в очередной раз не назвав никаких деталей, просто сказав это и пообещав, что новый собственник будет вкладываться в модернизацию этого завода для того, чтобы снизить его вред для окружающей среды. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для вас, наши радиослушатели. Нам можно дозвониться в прямой эфир по этому номеру и задать свои вопросы, либо выразить свое мнение. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Продолжаем эфир. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вот это заявление Сергея Аксенова. Можем ли мы его соотнести с тем фактом, что ожидается экстрадиция Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты из Австрии? Могут ли вот эти моменты быть связаны?
Ну, я сомневаюсь, что эти моменты связаны. Во-первых, все-таки есть бизнес-структура, которая не обязательно связана напрямую с собственником. Это раз. Второе, не факт, что Фирташа еще выдадут Соединенным Штатам Америки, потому что адвокаты активно работают и уже поданы новые иски, которые дают возможность говорить, что он, скорее всего, не будет выданный Соединенным Штатам Америки, даже не исключая его возврат в Украину. Это два. Что касается возможной смены собственника, ну, мы точно не знаем, является ли смена собственника, реальная смена собственника, а не просто смена вывески. Поскольку пока таких, то что, условно говоря, будут те же структуры, тот же собственник, только под другой вывеской. Поэтому пока этого не видно, тем более, что у господина Фирташа есть элементы цикла по производству, в первую очередь, ну, по его предприятию. У него есть месторождение, у него есть рынки сбыта, поэтому как бы я таких вот четких признаков того, что это взаимосвязанные вещи, пока не вижу.
Если сбудется один из вариантов, которые назвали наши эксперты, которые говорят, что это в том числе ситуация, она похожа и на то, что просто предприятие уходит кредитору, которому оно задолжало. Если кредитор получит в распоряжение предприятие вот с таким проблемным циклом производства, с такой проблемной сырьевой базой и низкой рентабельностью, если не сказать наоборот, учитывая финансовые проблемы, какой может быть судьба этого предприятия?
Ну, смотрите, это вопрос кредиторы. Кто будет кредиторами? Если это речь идет о финансовой структуре, например, банк, которому там должно предприятие, то понятно, что задача банка максимально короткие сроки, если это перейдет к нему собственность, передать это предприятие, продать другому инвестору, потому что для них это не профильный бизнес. Это раз. Еще кому они могут быть должны, это поставщикам, точнее не поставщикам, покупать. Либо они могут быть, либо не поставщикам могут быть должны, например, собственным же предприятиям. То есть, возможно, такая же схема, по которой, вот, например, там прибыль концентрируется на другом дочернем предприятии, которое продает, например, сырье этому предприятию. Оно ему должно. Тогда оно за долги ему переходит. Тогда в данном случае речь идет просто о смене вывески. Я пока не слышал конкретно, какое там крупное финансовое учреждение претендует на это предприятие, по крайней мере, мы об этом тоже не слышим. То, что говорит Аксенов, пока речь идет о смене собственника, а не передаче за долги. То есть мы пока все это достаточно долгая процедура. Но я не думаю, что поскольку предприятие все-таки даже в нынешних условиях, учитывая отсутствие воды из материковой части Украины, все-таки работало. Это означает, что есть резервы для предприятия для того, чтобы дальше работать. Поэтому даже если банк получит собственность это предприятие, оно его просто передаст какому-нибудь другому, либо продаст, либо найдет инвестора.
Спасибо. Напомню, что Тарас Загородний был с нами на связи, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Также напомню, что говорим мы сегодня о судьбе предприятия «Крымский Титан», который, как заявил Сергей Аксенов, перешел к другому собственнику и снова обнадежил жителей Армянска, что будет проведена модернизация завода и будет снижен его вред для окружающей среды. О том, насколько это возможно, мы поговорим с Владиславом Балинским, химиком-биологом Одесского национального университета имени Мечникова. Владислав, доброе утро. Итак,
доброе утро.
В тех условиях, в которых сейчас находится «Крымский Титан», возможно ли действительно его какая-то модернизация и снижение уровня вреда окружающей среды?
Вы знаете, я не думаю. Возможно, ну, по крайней мере, в ближайшее время, в ближайшей перспективе. И здесь надо говорить о том, что происходит наращивание, в общем-то, наращивание производства. Так вот, есть очень интересная статья на ресурсе в журнале «Вести Химпром», где описываются перспективы развития производства диоксида титана. И там, значит, иллюстрируются таблицы того, что прирост за год составил, вот с 2014 по 2015 год, прирост производства был от 47 тысяч тонн диоксида титана до 77, вырос, возрос. И в этой же статье обсуждались перспективы увеличения такого производства до 2019 года до 120 тысяч тонн. То есть, поскольку производство сульфатным способом является очень грязным, и это единственное, скажем так, что сдерживало развитие именно этого способа производства во всем мире, поскольку более чистый способ – это хлоридный способ, то, конечно же, переход на другой способ производства, он предполагает совсем другие поставки другой продукции, он предполагает абсолютно новое и абсолютно другое производство, то есть это отличие очень серьезное. Предположить, что на фоне дефицита воды, на фоне, ну, непонятно каким образом осуществляющихся поставок ильменитовых руд, которые все так же продолжают поставляться с территории Украины, будет изменено производство вот таким массовым способом, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Говорили мы с ним о перспективах модернизации крымского титана, о том, получится ли сделать так, чтобы этот завод не так сильно загрязнял окружающую среду, как он это делает. И напомню, что жители Армянска уже второй год подряд испытывают трудности, да, в связи с работой этого завода. Мы постоянно публикуем на сайте Крым Реалии репортажи оттуда из Армянска и рассказы местных жителей о том, что же там происходит, о этих веществах, которые попадают в атмосферу, из-за чего людям элементарно трудно дышать, да, бывает. О том, можно ли с этим что-то с этим делать, и случится ли то, что в очередной раз обещает Сергей Аксенов жителям Армянска, о том, что вред для окружающей среды от этого завода будет снижен. Вот об этом мы всем говорили, говорили о том, действительно ли происходит смена собственника крымского титана, как опять же заявляет Сергей Аксенов, и оказывается, что не видно этого пока в реестрах, ни в российских, ни в украинских, ни на Кипре. У нас есть слушатель, доброе утро, говорите.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Того, что прирост завод...
Выключите, пожалуйста, приемник, да, мы с вами вот так уже говорим, мы в эфире. Говорите.
Сергей, здравствуйте. Я по поводу Сергея Валерьевича.
Да.
Вот, Екатерине тоже, здравствуйте.
Екатерина к нам присоединится, да.
Я бывал у вас в Черноморке, в редакции, там и слева кипарис, и там пальмы вот такого вида действия. Вот, Сергей Валерьевич, это вот естественный убыль, это факт. Вчера похоронил еще один отошел мой ровесник. Сергей Валерьевич говорит, что у нас все круто. Обалдеть. Они 41% это даже без эксполов. Смотрел вот просто на такие вот редакционные мнения. 41% Единая Россия. Батуренко Владимир Алексеевич. В общем, они нас будут грабить, неправильно склоняю, травма головы, у меня за это можно речь.
Да, говорите, говорите.
Они нас будут грабить, Сергей, я читал вашу редакцию, я читал, вы неплохие делали обзоры редакционные, то есть, ну, четко. Они будут нас грабить, это вот, ну, не политическое мнение провожу. Естественно, убыль населения на 2% по сравнению с прошлым годом.
А скажите, пожалуйста... Можно уточнить, что вы имеете в виду, они нас будут грабить? Вы про бизнес говорите или вы про Крым говорите в общем?
Я вам обещал еще скинуть на Фрунзе, это поворот...
Я вас узнала.
Да. Я не палюсь, потому что Фебусы, они в любом случае, когда
Хорошо, да, спасибо. Давайте, чтобы не забирать эфирное время.
Спасибо вам за звонок. Смотрите. Тогда мы не будем спрашивать, из какого вы города.
Мы не будем спрашивать, и у меня такая просьба. Если у вас есть какая-то информация, потому что вот так вот в эфир бывает, вы можете или не по теме звонить, да, или какая-то информация важная, хотите передать ее в редакции, вы можете найти редакционную нашу почту на сайте Крым Реалии. Она так называется, Радио Крым, там собачка и прочее. Можете в описании их под нашими YouTube-трансляциями найти. Вы можете найти в Фейсбуке наших журналистов Сергей Макрушин, Катя Некречи, мы все под своими именами, Александр Янковский. То есть вы можете написать нам в личку сообщить о какой-то теме и, в общем-то, о том, о чем вы переживаете и хотите на это обратить внимание. Если это тема для какого-то эфира, для расследования, пожалуйста, пишите нам. Нам приходит много достаточно писем. И на самом деле тут уже, опять же, да, не важна абсолютно политическая ваша позиция, повестка и прочее. Если вы видите, что у вас в районе какая-то проблема, например, да, или у вас есть какие-то факты, вы можете делиться ими, и мы будем об этом говорить в наших эфирах.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Мы рады слышать каждого. Звоните нам. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Скорее к новостям.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ba 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 ba.
Радио Крым Реалии в эфире. Доброе утро, Крым. И...
Начнем с новостей, с моей малой родины, если позволишь.
Давай,
итак, две новости сразу. Сайт Керчь.фм остается очень важным для Керчи, да, средством массовой информации. И вот две заметки. В редакцию Керчь.фм прислали фото свалки у пляжа Варшинцева. В этот раз она стала необъятной. И складывается ощущение, что коммунальщики и вовсе забыли, что люди сюда ходят на море в уголок отдыха, жарить шашлык, отдыхать. Мусор, что интересно, люди уносят прилежно в мусорные контейнеры. Угу. Но в них уже места для мусора не осталось ни в самих контейнерах, ни рядом. То есть свалка разрастается и уже нарастает на пляж. Вот такая история. Еще с коммуналкой в Керчи вообще какие-то проблемы. Вдоль пешеходной дорожки там, например, течет канализация. Эта протечка появилась около пешеходной дорожки в районе Школьной. Школьная – это остановка такая. Mm-hmm. Гуляли по району с детьми между Школьной и Дружбой. Ну, нигде не обойтись без керченского колорита. Речка и ароматы фекалий на весь район, написала читательница.
Скажи, пожалуйста, мы так много, вот, мне кажется, чаще всего вот такие вот новости из Керчи. Так было всегда? Это город такой особенный?
Это особенный город, совершенно точно. Но я не уверен, что так было всегда.
То есть прям просто изобилие какое-то, и главное, что и очень много именно вот керченских медиа, люди сообщают вот какие-то такие трэшевые истории. И...
Коммуникации ЖКХ там действительно очень сильно изношены, mm-hmm. их давно уже пора менять, но до этого руки не доходят. Ну, слушай, до Митридатской лестницы до сих пор руки не дошли толком.
Да, что уж говорить про город. Ну, чтобы, опять-таки, да, вдруг нас слушают люди, которые вот прямо сейчас живут в Керчи и видят какие-то позитивные изменения, вы нам, пожалуйста, пишите или звоните 8 800 10 06 926. И говорите нам об этом, чтобы не было так, что вот, мол, мы только одного рода новости читаем. Мы читаем то, что, в общем-то, в медиа попадает, по большому счету, то, о чем сами жители сообщают, это попадает в СМИ. Еще в Крыму задержали жителя Севастополя с металлическим прутом.
А что, нельзя прут носить? Я не знаю,
давай разберемся, где его задержали, в какой именно момент, чем он занимался. Значит, расчет злоумышленника не оправдался. Житель Севастополя взломал в Симферополе торговый бутик на одном из рынков города. Об этом сообщает российская пресс-служба МВД по Крыму. Вот так вот, да, угу. То есть это не просто так...
Он им взламывал двери, вот здесь написано.
Да, вот для чего. Ну, в принципе, я не знаю даже, а какая еще может... Может, ты забор строишь, у тебя этот прут есть, может, он для чего-то тебе нужен. Я не сильна в этой теме, если
не
честно.
Не положено с прутом ходить, пойдемте на прутом.
Это вызывает подозрение. Желание прибарахлиться, цитата, у мужчины было так велико, что его не остановили закон и закрытые двери. И он открыл их металлическим прутом. Полицию вызвал диспетчер охранного предприятия. Практически на месте преступления был задержан ранее судимый 29-летний житель Севастополя. И, значит, официальные данные сообщают в пресс-службе. Задержанный уже дал признательные показания. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, а именно кража. Ну, в общем-то, максимальное, значит, наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет по этой статье. Вот так вот.
В САКах туристка вынесла награбленное под юбкой. Такой вот заголовок тебе, а? В продолжение предыдущей новости. Об этом сообщает Киа со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина спрятала себе под юбку 12 плиток шоколада, 6 пачек сливочного масла, 2 упаковки копченой и вареной колбасы, кусок свиного сала и упаковку охлажденного мяса птицы. После этого она проследовала в отдел алкогольной продукции, где выбрала бутылку коньяка и бутылку водки, которые также положила себе под одежду.
Мне очень сложно представить,
не
что это за одежда такая.
Она поспешила к выходу.
Ага.
Да, да. Вот ее задержали. И еще одна новость есть, уже не такого характера, немного другого. Да,
Я должна тебе вернуть, потому вот, что да. Там в ходе да, личного досмотра под юбкой в специальном пошитом нижнем белье у 36-летней жительницы Ставропольского края правоохранительные обнаружили неоплаченный товар. То есть это был досмотр, это было специально пошитое нижнее белье, чтобы, значит, туда колбасу разместите и прочее.
К любому делу нужно готовиться основательно.
Да, прости, Сергей, я не могла это не прочитать просто.
Итак, еще одна новость. Иностранных туристов заманят в Крым через знакомство. Приезд туристов из западных стран в Крым лучше всего стимулирует слухи и личные впечатления. Об этом рассказала глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Цитата. «Самое главное – поймать одного европейца, показать, что у нас все хорошо, Крым развивается, а он потом расскажет своим друзьям и знакомым. Сарафанное радио работает не только у нас», – сказала она. По словам ательера, в Крыму в этом году стало больше иностранных туристов, в том числе и совсем необычных стран, вроде Австралии, и они наверняка пригласят знакомых на следующий сезон. Вот Так вот.
Ну вот, значит, еще Лариса, да, вот, ну просто новостей очень много интересных. Например,
я просто хотел бы сказать,
музыки,
что сарафанное радио, оно работает вообще в обе стороны. И о негативных историях тоже люди рассказывают.
О негативных, наверное, еще с большей скоростью, с большей охотой люди рассказывают. Лариса Долина посетит Керчь на День города. Это будет 14 сентября. И, в общем-то, говорят о том, что праздник ожидается очень яркий. И Керчь-Инфо об этом пишет. Значит, на площади имени Ленина выступит Лариса Долина, советская и российская эстрадно-джазовая певица, актриса. Ну, такие новости немного, как для меня, знаешь, из прошлого. На площадь
из
Ленина
прошлого?
Непривычно.
Я тебе добавлю прошлого, потому
советская
что...
Советская артистка для меня как-то странно тоже уже звучит.
Из прошлого я тебе добавлю. Там еще будет выступать группа «Белый орел».
Я не... это какая-то известная культовая группа?
Как упоительные в России вечера. Потому что нельзя.
Я знаю эти песни, видишь, я не знала, как они называются, я песни знаю, конечно. Они, мне кажется, уже, знаешь, глубоко куда-то проникли просто во всех нас, потому что мы вынуждены были это много слышать. Ну, хорошая песня, на самом деле. Потому что нельзя быть на свете красивой такой, да?
Да, споют они в Керчи.
Это не мое признание Сергею, в общем-то, утреннее, но это «Доброе утро, Крым». И мы вам говорим, потому что нельзя не знать, что происходит у вас в Крыму, у вас дома, нельзя не знать, что происходит в мире.
И нельзя не слушать радио «Крым Реалии».
Потому что мы об этом обо всем рассказываем для того, чтобы крымчане могли знать, потому что у вас есть это право, дорогие наши слушатели. Сергей Макрушин, Катя Некреча, радио «Крым Реалии», это программа «Доброе утро, Крым». Сегодня вечером вас встретит «Добрый вечер» вместе с нашими коллегами в 18:30. Включайтесь.
Хорошего дня.